Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя вторая по Пятидесятнице, и мы празднуем память всех святых в земле российской посиявших и преподобных отцов в Святой Горе Афонской посиявших. Это переходящее празднование в эту неделю. И, как всегда, воскресный день мы укрепляемся в Святой Церкви таинствами и настраиваем свой дух на предстоящую седмицу нашей жизни земной текущей, чтобы возделывать главное дело этой жизни – свое спасение. В прошлый раз мы говорили об искусстве поддержания жизни в себе, и это очень важно дело, потому что только живые, рожденные от Бога люди входят в Его вечную жизнь, в Его вечное царство. Поэтому нам нужно родиться прежде всего, затем научиться выживать, поддерживать эту жизнь. Но одного этого недостаточно, так как и подобию нашей привычной нам земной жизни мы можем видеть, что мы выживаем, рождаемся, затем выживаем. И для выживания имеем нужду в целом ряде действий, таким как питание тела, мы должны принимать пищу, мы должны пить жидкости для поддержания жизни себе, мы должны дышать воздухом, достаточно благоприятным, чтобы продолжать свою жизнь. Мы должны согревать свое тело или поддерживать его в нормальной температуре, бороться с возникающими болезнями, недугами и защищать себя от прочих всех возможных бедствий, которые могут причинить нам вред и привести к преждевременной смерти. Поэтому как бы есть такая основа нашей жизни, и мы постоянно занимаемся этим и много тратим на это время и сил, но совершив необходимые действия на следующий день, скажем, подпитав тело, упокоив его достаточно сном, имея условия, благоприятные для продолжения жизни, но это все необходимое, ну а для чего все это делается? Не само для себя, а для того, чтобы что-то еще делать. Поэтому поддержание жизни важно, но оно не является самоцелью. Так и в духовной жизни. Мы должны в эту жизнь родиться, должны ее поддерживать, но это только основа, чтобы что-то делать, а не самоцель. Поэтому для нас это является целью в том смысле, что мы еще не имеем или не умеем это делать, поэтому учимся, стремимся, возрождаемся, оживаем в новом для себя мире, в мире неизведанном, совершенно другого качество, в котором мы ничего не знаем правильно, ничего не имеем никакого опыта, не имеем ни одного правильного понятия и ощущения. Этот мир именуется чаще всего духовным миром, и, соответственно, жизнь в этом мире именуется духовной жизнью. И люди, ведущие эту жизнь, именуются духовными людьми. Вы часто слыхали или читали это слово, слово духовный, вот, их применение к жизни, духовная жизнь, духовный мир, духовное преуспеяние, духовное совершенствование, духовный человек. Но вряд ли давали себе возможность глубоко осознать и узнать, что же это такое, даже теоретически, а не говоря уже, что соприкоснуться опытно с этим миром, с этой жизнью и своим личным опытом, с личным участием начать жить и действовать вот в этом мире. Этот мир для нас является не только неизведанным, он как бы по-своему уникален. Мы вступаем в него, находясь еще в земной жизни. Но вступаем мы в него не полностью, не совершенно так, как будет после божественного пришествия нашего Спасителя Иисуса Христа, судить живых и мертвых, после всеобщего воскресения мертвых, когда его вечное царство откроется уже во всей полноте и силе, и в этом смысле оно для нас откроется окончательно, и мы и внешним образом войдем в него, своим естеством всем, обновленным, воскрешенным, будем переживать уже полноценно, как совершенные люди, это новое бытие. Но на сегодня мы вступаем в этот мир, или имеем возможность, кто еще не вступил, вот в этот мир и в эту жизнь, как бы не полностью, а только своим духом. А наше как бы тело пока остается больше в этом мире, хотя оно и облагораживается духовной жизнью, и даже получает способность получать благодать и благодатное воздействие, изменения, утешения. Вот. Но все равно оно остается еще неизмененным, что произойдет только после всеобщего воскресения. И в этом смысле оно остается для нас таким тяжелым препятствием для духовной жизни. И поэтому святые отцы, вот духовные делатели, как бы граждане духовного мира, они поставили наше тело в особое положение. И вот это отношение правильное к телу в духовном мире именуется аскетизмом. Если не понимать этого, аскетизм непонятен и кажется каким-то просто ненужным издевательством над своим телом. Аскетизм – это есть, значит, целенаправленный ряд действий, которые приводят тело в такое состояние, что оно как бы как можно меньше препятствует жизни духа, как можно больше способствует этой жизни, и то есть утончается, становится легким, послушным, и весь смысл его только в этом. Сами по себе ни поклоны, ни долулежание там, на земле или на каком-то грубом веществе, ни посты, ни бдение, ни всякие телесные озлобления, они не имеют никакого значения, никакого пользы и силы сами по себе. И могут вызывать только соблазн у людей неведущих, не понимающих, и даже у людей, считающихся верующими во Христа, хотя на самом деле это еретики, протестанствующие всякие подобные люди, они не понимают аскетизм, не принимают его и считают его большим заблуждением и чем-то вредным, ненужным. И происходит это от непонимания. Ибо сами эти люди несчастные не вошли в духовную жизнь. Потому что вера принимается Богом только правая. Искаженная, ложная, ошибочная вера Богом не приемлется. И даже если там есть элементы и правды, это все перемешано с ложью. И поэтому такую веру Бог отвергает. Она не спасает человека, так уверовавшего ложно. Она не дает правильно действовать. Она не приводит к духовной жизни. Поэтому вера – это одно, а духовная жизнь – это другое. И войти с помощью веры в духовную жизнь может только тогда, когда человек принимает правую веру, а также на основании этой правой веры несет послушание Богу и право его слушает. И выполняет то, что Бог заповедал именно ему, этому человеку, как общие заповеди, которые ко всем относятся людям, так и какие-то частные указания, которые человек получает от Бога тем или иным образом. И вот по совокупности такой веры и таких действий человек входит в духовную жизнь, обретает себя там и начинает богоугодно и полезно для себя спасительно действовать. Поэтому он все правильно воспринимает, узнает, получает ведение от Бога, правильное, нужное, полезное, в свою меру, которую он способен вместить. Но этого достаточно, чтобы он действовал. Мы видим в своей обыденной жизни рождение детей, сами проходили через все это, будучи детьми, и воспитание их. И видим, что в зависимости от возраста ребенка, взрослые родители его прилагают, и окружающие люди, кто заботится об этих детях, они прилагают к ним определенные требования, которые взвешены и вымерены по отношению к их возрасту, к их возможностям. И никто там с младенца не требует то, что требует там уже сотрока. Сотрока не требует то, что там от юноши то, что от взрослого возмужавшего человека. Так и в духовной жизни есть свой так называемый духовный возраст. И каждому духовному возрасту есть как бы свои возможности. Есть младенчество духовное, есть отрочество, есть юношество и есть совершенная мера. И, конечно, все вот эти между ними ступеньки возрастные. Поэтому она очень подобна возрастанию человека от младенца до взрослого человека в этой жизни, так и в духовной жизни происходит, хотя там другие совершенно по качеству и пониманию требования, условия, и задачи, и плоды. Но вот такое подобие просматривается, поэтому тот человек, кто вступает в эту жизнь, он к своему возрасту будет получать все необходимое. Правильное познание, ведение, силу, благодать для действования, правильные задачи будут ему поставлены, и он с Божьей помощью будет их разрешать, он будет поддерживать в себе жизнь, и он будет действовать богоугодно и решать те задачи, которые Господь ставит ему. И прежде всего, спасение своей души, духовное совершенствование, достижение вообще возможно, духовное совершенство, которое возможно на земле, и также выполнять задачи по домостроительству Божию, если Богу угодно этого человека использовать на благо всей церкви, на благо других людей. Мы видим, что Господь благоволит использовать людей в своем домостроительстве. Он основал церковь на святых апостолах. Он стал церкви божественной иерархии, вот, который от апостолов передается на последующее поколение духовенства. И все это для того, чтобы церковь жила, действовала согласно его воле и на пользу всему телу Церкви Христовой и всем входящим в эту церковь членам на всякое время, на всяком месте, где только есть Христова истинная церковь. Поэтому мы со своей стороны должны правильно действовать и правильно понимать их и хранить правую веру, который нас приводит к правильным действиям и открывает нам доступ к Богу и помощь Божию. Без Божьей помощи, без доступа к Богу, понятно, что мы ничего не можем иметь. И здесь нам важно уяснить такую важную истину об участии трех лиц Пресвятой Троицы вот, в нашей духовной жизни. Есть понятие домостроительства Божьего, да, то есть это забота Бога о вот, созданных творениях и особенно о восстановлении всего мира и падших людей, приведение их к жизни вечной, что именуется спасением, и пересотворение мира уже по достижении этого дела, когда последний по плану Божию человек будет спасен, и эта полнота людей, число это будет Богу известное, будет набрано, он прекращает этот мир в том виде, как он есть, пересотворяет его, делает новый мир, новую землю, открывается духовный мир, соединяется с этим, и получается новый мир вечный, вот, именуемый Царством Божиим. То есть Бог будет там царем, будет для нас нашим господином, владыкой, источником света, блаженства, благодати, жизни, истины, правды и всякой добродетели. И мы будем граждане этого вечного мира, граждане Царства Божия, и вечное блаженство славить и действовать. То есть делать то, что в тех новых условиях Бог откроет нам, что мы там будем делать сейчас. И на ум человеку не может прийти, что ждет нас там. Мы можем только чуть-чуть отдаленно, как вот тусклое стекло, узнавать крупицы откровенных тех сведений, которые от Бога и через святых Божьих людей нам принесены, чтобы иметь хоть какое-то отдаленное представление о том, что нас ждет в вечности. Но это очень-очень малая часть и очень трудно воспринимаемая, потому что она воспринимается только нашим разумом, но не опытом. Опытом мы можем только прикасаться, если живем духовной жизнью, то можем только духовную часть эту, то есть ощущения некоторые переживать, которые будут в большей еще степени и, то есть иметь место в той вечной блаженной жизни в Царстве Божьем. Итак, что важно уяснить нам о действиях Бога на нашу духовную жизнь, мы через таинство крещения должны возродиться свыше от Бога. Возрождение от Бога – это не иносказание, это не какая-то аллегория, это ничего не мечтательное, это реальное событие, оно так же реально, как и рождение в эту жизнь вот младенца. Но если рождение младенца в эту жизнь мы наблюдаем, видим, младенец является, мы видим, что он живой или он мертвый, мы видим, как он кричит, плачет, и принимаем меры, чтобы он выжил, потому что сам он не может выжить, его нужно кормить, его нужно согреть, его нужно заботиться. Вот. И сколько люди существуют, столько этим они занимаются, и поэтому мы видим поколение людей, которые рождаются, потом умирают. И все прошли через период этого немощи детской, вот это младенчество, когда они зависели полностью, их жизнь зависела от участия взрослых, их родителей или их, кто их замещает, ибо нужно человека было воспитать в буквальном смысле, то есть его питать, греть, защищать, чтобы он встал на ноги, научился ходить, говорить, затем осмысливать все, познавать этот мир, действовать, затем обучиться уже конкретно каким-то наукам, необходимым в этой жизни, или каким-то мастерству, и действовать согласно этому обучению, то есть что-то делать для того, чтобы зарабатывать средства на жизнь, и войти в церковь, в храм Божий и участвовать еще и в церковной жизни для своего спасения. И это для людей, которые избрали вечную жизнь, Богу важно. Они понимают, что они родились именно для спасения, для церковной жизни, а не просто вот так прожить биологическую жизнь, ее сжечь и затем очнуться душой в аду, а потом и вечно туда быть закрытыми. Ну и, к сожалению, большинство людей выбирает именно почему-то это. Но мы сейчас не о них будем говорить, а о тех, кто все-таки избрал Бога и вечную жизнь с Ним. В духовную жизнь мы точно так рождаемся немощными младенцами. Несмотря на то, что к купели может подойти человек и в взрослом виде, и престарелый человек может веровать и креститься, и древний старик, или старуха. Вот, то есть возраст биологический и физический человека не имеет значения для возрождения. И в любом возрасте человек через купель крещения входит в церковь и в жизнь духовную младенцем. Единственная разница в том, что как бы подготовленность человека бывает разной. Чем человек лучше подготовлен, то есть через вот своего внешнего человека, тем как бы лучше он утвердится в духовной жизни и сможет ее вести. В этой жизни у младенца нет такой возможности. То есть получить подготовку до своего рождения. А в духовной жизни такая возможность есть, потому что человек как бы рождается только духовно, а телесно он уже есть. Но поскольку он уже есть человек, и он был создан по образу подобию Божию, то в нем сохраняются и по падении какие-то качества, заложенные Богом в вечности, хотя они и повреждены, и несогласованно действуют, и ум помрачен, но, тем не менее, он способен воспринимать веру, ведь если человек не уверует, он и не пойдет креститься, и не будет принимать жизнь с Богом и стремиться к духовной жизни никак не будет. А раз мы наблюдаем это, значит, у него есть возможность, Богом сохраненная, заложенная, принимать веру, и есть совесть, которая различает до вхождения в духовную жизнь, различает человека плохое от хорошего, добра от зла, помогает ему человеку как бы разбираться, как бы до вступления в благодатную жизнь человек имеет вот Богом вложенный такой инструмент, совесть. И если он прислушивается, то часто она ему помогает сделать правильный выбор, то есть выбор добра, а не зла. И другие способности, которые невозможно все описать, и они у разных людей по-разному проявляются, вот, или у кого-то проявляются, у кого-то нет, но вот такой набор качеств, сохраненных Богом, он помогает человеку использовать это для подготовки к рождению в духовную жизнь. Если крещается человек в младенческом возрасте, то его невозможно, конечно, подготовить, и как бы эта вся подготовка и откладывается на будущее. Но здесь важно подчеркнуть, что Господь, Бог, а не люди, установили вхождение в церковь любого человека, независимо от его возраста. Как только появляется такая возможность, любой человек вводится в жизнь вечную через купель крещения и возрождения свыше, законом, установленным Богом в церкви, таинством, независимо от его внешнего земного возраста. Мы в этой жизни привыкли наблюдать, что возраст имеет значение для доступа к чему бы то ни было. То есть, согласно градации возраста, люди допускаются к чему-то. А в духовной жизни возраст имеет тоже это значение, но для другого. Но для входа в нее, для причащения этой жизни, возраст не имеет значения. Так же, как мы видим и к внешней жизни, что младенец живет, что ребенок, что отрок, что юноша, что молодой человек, что взрослый, что престарелый, что старик. Они живут просто, одинаково живут жизнью, пока они не умерли. Вот. И вот эта общность жизни не имеет значения для возраста. Возраст – это уже как бы степень развития других качеств. Немощь младенчества и немощь старчества, вот с двух сторон, как бы крайних, и посередине более-менее активная возможность участия в жизни, этой биологической, физической. Но сама жизнь общая для всех возрастов, подобная и в духовной жизни. Мы же не выключаем жизнь ребенка, потому что он немощный. Потому что он умрет, и он никогда и не вырастет. Так и в духовной жизни. Мы не можем не впускать туда детей, младенцев, если есть такая возможность. По заповеди Бога, Господа Иисуса Христа, не препятствуйте детям приходить ко мне. И по установленной в церкви традиции крестить младенцев, это справедливо. И все нарекания обезумевших еретиков, протестантов, и всех, кто их поддерживает в этом, которые выступают против крещения детей, это есть выступление против божественного установления. Оно безумно по своему намерению, идет из непонимания, опять-таки, духовной жизни. Что такое духовная жизнь? Что такое жизнь божественная? Что такое жизнь с Богом? По их ложному Восприятию важно сознательное вот принятие веры и участие в этом таинстве. Но жизнь нам, наша внешняя, показывает, что ребенок вступает в эту жизнь несознательно. И рождает его без его ведома, без его желания. Никто не спрашивает, хочешь родиться или нет. Как же можно спрашивать о рождении в другую жизнь? Значит, вхождение в жизнь происходит по обстоятельствам, и никто не выясняет у младенца его желания. Если его не спрашивали, чтобы родиться в эту жизнь, а он рождается уже падшим и нуждается в спасении, почему его должно спрашивать о вхождении в духовную жизнь, о рождении свыше? Пусть он туда войдет, там он разберется. Когда он возмужает, осознает, он решит, что делать с этой жизнью. Продолжать ее, радоваться, благодарить Бога или отказаться и стать духовным самоубийцей. Мы же наблюдаем в этой жизни, что люди, вырастая, вот, заканчивают жизнь самоубийством. То есть они чем-то не удовлетворены, и по гордости, по действию страстей, там, по каким-то обстоятельствам. Они согрешают тяжким грехом непоправимым. Но, к сожалению, такие случаи имеют место. И люди, как бы не дожидаясь разрешения этой жизни попущением Божьим, сами на себя накладывают руки. Это тяжкий, непоправимый грех, если это делается в разуме. Только людям, уже обезумевшим, окончательно, психически больным, сумасшедшим именуются такие люди, как бы есть снисхождение, они уже наказаны сумасшествием, и поэтому, если у них безумие себе как бы прекращает свою жизнь, то там у Бога другой суд, мы не знаем, что Бог решит с ними. Но если человек находится в разуме и сам прекращает эту жизнь, это есть вызов Богу, это гордыня, и это непоправимый грех. То есть его нельзя исправить, и поэтому человек фиксируется в этом горделивом, страшном возмущении против Бога, и его участь печальна, и церковь сразу высказала свое отношение. Она не молится за самоубийц, не отпевает их и не хоронит с верными даже в одном месте, то есть на кладбище или где-то, в местах упокоения верных, а выносят за пределы где-то. Поэтому к этому греху отношение в церкви однозначное. Но это, тем не менее, в нашей жизни имеет место. То же самое и в духовной жизни может происходить. То есть не все крещенные, вошедшие в церковь, довольны, как бы, предоставленной чудесной возможностью, милостью Божией. И некоторые делают злой выбор, уходят из церкви, уходят из жизни, даже не вкусив ее, не познав ее, и идут жить по греховным страстям, стихии мира сего. Вот, они бесы начинают играть и приводят их к вечной погибели. Поэтому это тоже печальный факт. Но поскольку существует самоубийство в этой жизни или духовное самоубийство, люди не перестают рождать людей. То есть это не может стать препятствием для продолжения жизни других людей. То есть наличие самоубийств, как физических, так и духовных. Поэтому никакие отпадения от церкви не остановят нас в правильном и богоугодном действовании принимать в церковь людей в любом возрасте и крестить их в любом возрасте. Но разница между крещаемым в младенчестве и возрастном возрасте, конечно же, есть, и церковь это знает и учитывает. И поэтому младенец крещается не по своей вере, а по вере восприемников, то есть людей, которые берутся быть в духовной жизни как бы заменителями родителей по плоти. То есть по плоти родители занимаются воспитанием внешним этого человека, то есть обеспечением его тела, там, образование и так далее. А в духовной, церковной жизни попечителями берутся те люди, которые члены церкви, верующие, которые избираются быть восприемниками для данного младенца. И их задача помогать родителям воспитывать в христианском духе, в традициях христианских, чтобы когда этот ребенок вырастет до определенного возраста уже сознательного, вот, он смог утвердиться в церкви, устоять в духовной жизни и благодарить Бога и тех людей, которые поучаствовали в его этой жизни, за великую милость, которую он получил с младенчества. Он с младенчества вошел под защиту Божию. Он вошел в церковь Христову, в тело, еще не осознавая той славы и той пользы, какую он получает, будучи еще младенцем. К нему представляется ангел-хранитель или ангелы-хранители. К отдельным людям представляется не один ангел. Один Господь знает, кому сколько представить, в зависимости от назначения этого человека в будущем. Господь провидит, что этот человек ему в церкви нужен, что он будет какую-то важную исполнять функцию или дело какое-то важное, и он представляет больше ангелов для сохранности данного младенца. И эта жизнь начинается, он участвует в таинствах, он привыкает к святой атмосфере, богослужений, он получает правильное ощущение, он может видеть ангелов, младенцы часто видят ангелов, святых, божьих людей, являющихся. То есть как бы младенческая немощь его имеет свои как бы недостатки, но и имеются очень большие преимущества по сравнению со взрослым. И Господь не зря в своих поучениях во время земного служения говорил: если не обратитесь и не будете как дети, вы не сможете войти в Царство Божие, Царство Небесное. Царство Божие – это Царство, открывающееся в этой жизни. Царство Небесное – это Царство Божие, но открытое во всей полноте. Поэтому человек сначала входит в Царство Божие, то есть в духовную жизнь, потому что Царь Небесный, Дух Святый, царствует в этой жизни духовной. А затем, когда откроется вечное царство Пресвятой Троицы, то человек там уже будет полноценным гражданином. Вот в эту жизнь Божественного Царства входит младенец, и дети входят как бы более уютно и надежно, чем взрослые, при всей сознательной их вере. Потому что у детей есть преимущество вот в их непосредственной чистоте младенческой, вот в их нелукавстве, вот и в этой простоте детской. Взрослые, к сожалению, имеет возможность сознательно принять веру, все, но из-за своей взрослости, уже пройдя по жизни много лет, они теряют вот это качество детское и становятся сложными, тяжелыми, лукавыми, трудноврачуемыми. Поэтому они выиграют вот в осознанности восприятия веры, но теряют как бы вот уже в своем в таком природном качестве. Поэтому в каждом возрасте есть свое преимущество и свои недостатки, но важно, что каждый возраст имеет возможность милостью Божией войти в церковную и духовную жизнь, жизнь с Богом. Но в зависимости от своего осознания эта жизнь проходит под разной степени опеки, условий, там, обстоятельств. Так как и в этой жизни, дети находятся под особой заботой, мы видим, и в семье, и окружающие дети относятся с ним снисходительно, понимая детскую немощь, и государство, органы власти, и всякие попечительские вот, общества защиты детей, и всяких там существует много. Люди создают это специально, чтобы помочь детям вот, выживать, чтобы их сохранять, ограждать, защищать. Вот. Это все делается для детей, и как бы выделяется этот возраст особой заботой взрослых людей. Вот. Там же и старческая немощь выделяется, и люди получают и пенсии, и всякие пособия, и заботу, и дома делаются для людей, которые не имеют семьи, там, вот, престарелых, где они могут доживать. Тогда. То есть идет забота тоже о немощи старческой. И если люди грешные, падшие этим занимаются и делают, то неужели в духовной жизни, где Господь, совершенный Бог, Он ли не попечется о каждом возрасте, соответственно этому возрасту, и духовному, и внешнему? Конечно же, попечется. Поэтому не надо лукаво встревать в промысел Божий и какие-то свои надуманные требования по своим соображениям предлагать взамен божественного установления. Вот детей не крестить, а то, вот, это все богоборческое безумие и еретическая гордыня. Движет этими людьми, они сами не живут, и поэтому, не понимая, что делая, пытаются убить и других. Лишить младенцев на более чем 10, 12, 15 лет участия в жизни церкви, в жизни с Богом. Вот когда станет взрослым, там уже возраст опять-таки определяется кому как угодно, кто с 25, кто с 30, мол, Господь крестился в 30 лет, значит все должны только в 30 лет креститься. То есть логика есть определенная, но она чисто внешняя. Господь крестился в 30 лет, чтобы установить таинство крещения, уже вышел на служение. А как младенец он был обрезан на 8-й день и вошел как бы в условия Ветхого Завета, ибо тогда такие существовали, да? Только Ветхий Завет существовал еще. Он открыл собой Новый Завет именно в день крещения. Своего, для того, чтобы установить, когда установить крещение, ибо сам он не нуждался в крещении. Это понятно. Он освятил воды и установил таинство. Но как младенец, через человеческий младенец, он вошел в жизнь по Ветхому Завету, в жизнь с Богом, через обрезание на 8-й день. И этим, подвергнув себя обрезанию, он показал, что установление Божие не могут как бы корректируются людьми. Только Бог может свои постановления заменять. Вот он заменил Ветхий Завет на Новый. Это сделал Бог. Люди ничего не могли сделать. Пока существовали условия Ветхого Завета, младенцы вступали в жизнь мужского пола через обрезание и обоих полов через приношение определенной жертвы по законам Моисея. Так и в этой жизни Нового Завета установлено, и ходят люди всей семьей, уверовали всей семьей и приемлются в церковь. Младенцы, отроки, юноши, взрослые, престарелые, старики, вся семья состоит вот, как бы из набора этих возрастов, и если семья обращалась, она вся входила в церковь, если глава семьи обращался, и все возрасты в этой семье входили в церковь. Итак, вернемся теперь к тому важному вопросу, как же Бог участвует вот в нашей духовной жизни. Участвует вся Пресвятая Троица, это понятно. Но участие каждого лица разные. Если мы внимательно читали Святое Евангелие, Благовестие четырех евангелистов, то особенно Евангелие от Иоанна, то должны были заметить в беседе Господа с апостолами, своими учениками, вот такое указание, что лучше мне уйти, говорит Господь ученикам, которые уже его возлюбили, видели его силу божественную, видели его на горе преображения, множество чудес, которые он совершал, видели его слово удивительное по силе, по мощи, по жизненности. И, конечно же, им было хорошо со своим учителем, своим Богом, которого они исповедовали уже Богом, Сыном Божиим. И они не хотели расставаться. И когда Господь говорил, что ему надо уйти, они сразу печалились сердцем, и вот они скорбели. И Господу, как заботливому их отцу, любящему их, приходилось подробно объяснять, убеждать, уговаривать, утешать. Что не скорбите, лучше для вас будет, чтобы я, вторая ипостась, Сын Божий, вочеловечившись ради вас, уже пострадавший и воскресший, ушел на небо к Отцу Своему. Это лучше, что может быть. Потому что взамен я пришлю, то есть Отец, по моему ходатайству, пришлет, можно и так сказать, потому что воля Отца и Сына едина, и воля всех лиц Троицы едина. Поэтому это просто разные формы возможного выражения. А Господь говорил, я пошлю, и говорил, Отец пошлет Духа Святаго, Духа Утешителя, Духа Истины, который вам и утешит, и научит, наставит всякую истину, и будущее откроет, и все, все, и мы это читаем. И должны обратить внимание, почему должна произойти именно замена, а не просто какое-то совместное сопребывание всех лиц Пресвятой Троицы. Именно замена. То есть, если я не уйду, Дух не может прийти. Так открыл нам Бог. Это не человеческая выдумка, это не мнение даже святого апостола, или собора апостолов, или вообще кого бы то ни было из людей. Это нам открыл наш Бог, наш Спаситель, Иисус Христос. Лучше, чтобы Он от нас, от земли, ушел. И Он это совершил, и мы празднуем это в празднике Вознесения Господня. Мы празднуем Его уход. Вознесение на небо. Вознесение – это способ ухода. Но возносился он, что чтобы уйти от нас. Он ушел к Отцу. И сел одесную его славы человечеством, что до этого он там, как сын, всегда был в славе его. Равный. Во всем, кроме природного различия между Отцом, Сыном и Святым Духом. Во всем остальном лица Троицы равны. Ушел и обещал прийти только лишь во втором пришествии, в славе уже, судить живых и мертвых, чтобы открыть вечное Божье Царство для нас, людей, которые все будут воскрешены. Кто к тому времени умрет, и умер уже, а те некоторые, которые доживут до этого славного события, они будут изменены божественным изменением так, что не будет нуждаться уже в смерти. Но все будут одинаковы, пока что готовы к вступлению в вечную эту жизнь в Царстве Бога. И действительно, взамен Господь по своему обетованию послал нам Духа Святаго от Отца исходящего. Поэтому по исхождению от Отца исходит, а по ходатайству посылается и Сыном, но никогда не исходит от Сына. На учеников и апостолов, Святую Богородицу и тех лиц, которые находились в то время в Сионской горнице. И таким образом родилась Церковь Христова. Она была подготовлена самим Господом Иисусом Христом. Были выбраны ученики и апостолы. Им лично. И сегодня в евангельском чтении мы вспоминали, как Господь избрал Петра и брата его, и Иоанна Богослова и брата его, которые были рыбаками. И остальных апостолов, 12 он избрал, Иуда Искариотский отпал, и Господь это провидел все, и сказал, один из вас дьявол, и церковь заменила его на апостола Матфея через жребий. Поэтому деяния апостолов находим, как это произошло. И поэтому осталось 12 апостолов святых основанием церкви и следующие 70 апостолов, тоже избранных самим Господом Иисусом Христом. Поэтому как бы первый набор в церкви был, особенно от его духовенства, был избран самим Господом. И он дал им дары соответствующие, прощать и разрешать грехи, и оставлять грехи людей. Вот такой иерархический дар. И дары изгонять бесов, исцелять, там, но главное, дар слова, дар проповеди. Идите, научите все народы. Дар крещения, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их блюсти все, что я заповедовал вам. И Дух Святый пришел взамен Сына и стал кончим в церкви. Это очень важно понять. Поэтому мы празднуем день рождения церкви и день Пресвятой Троицы в один день, минуем день Пятидесятницы уже в Новом Завете, Новозаветной Пятидесятницей или Днем Пресвятой Троицы. Мы празднуем, ибо только по вот, снисхождению Духа Святаго на церковь, в лице конкретных апостолов, людей, которые тогда были, на вот, конкретный как бы, пласт церкви, произошло окончательное полное соединение Пресвятой Троицы вот, с человечеством, с выбранными через церковь людьми. То есть с церковью. А остальное человечество приглашено в церковь. Поэтому через церковь Господь приглашает всех людей к единству с собой. А открылся доступ к Новому Завету. Завет был подписан, но не действовал еще на всех. А с этого дня, когда церковь родилась, ожила, доступ к Новому Завету получили все люди, и каждый человек, рождаемый в эту жизнь, получил этот доступ. И войти или не войти, зависит только от каждого человека. Участвовать в этой жизни или не участвовать, это выбор каждого человека. Это особенность рождения нашей церкви, и важнейшая особенность в том, что церковью сейчас руководит непосредственно, присутственно Дух Святый. Хотя и Отец, и Сын, как нераздельные, участвуют во всем этом. Но участие разное. Лично присутственного участия Отца и Сына нет. Это данность будущего века. Будущий век тем и отличается, что там будет присутственность всех лиц Святой Троицы единого Бога. В земной жизни участие лица Троицы разное. Отец благословил и послал сына сделать дело, искупление. Сын Божий совершил, стал нашим спасителем, искупителем, ходатаем, первосвященником, царем, учителем. И вернулся к отцу, совершив дело. Он оставил нам себя в виде таинства причащения его тела и крови. Он оставил свое имя и свою благодать. Отец постоянно к нам благоволит с неба. И Господь даровал нам молитву, Отче наш, это молитва Бога откровенная. И таких молитв немного, которые сам Бог нам открыл. Вот одна из важнейших молитв, которую открыл нам Сын Божий, как правильно молиться Отцу. В этой молитве мы, обращаясь к Отцу Небесному, к ипостаси Бога Отца, помните, эта молитва записана в Евангелии в двух вариантах, и Церковь выбрала один для удобства. Мы обращаемся «Отче наш» и «Уже есть Сын на небесах», то есть «Отец наш, который пребывает на небе». То есть в этой молитве уже заложено указание на место пребывания ипостаси Бога Отца. Хотя Бог вездесущ, тем не менее, сам же Бог и говорит, я вездесущ, но есть ипостасное место пребывания. Такое удивительное понятие. Вездесущий Бог все-таки благоволит где-то вот пребывать как бы для нашего сознания в каком-то определенном месте, чтобы нам было удобно. И это место определено небом. Понятно, что небо имеется в виду не космос, привычный нам, нашему взору, то есть звезды, планеты, там, галактики. Поэтому нелепо искать Бога на планетах, звездах, галактиках. То, что пытались сделать безбожные ученые, объявив там, о, мы вылетели в космос, поднявшись там на какую-то высоту от Земли, и там Бога нет. А о чем должен там быть? Там демоны живут. Писание и как бы предание церкви говорит, что весь этот воздушное пространство, оно пичкано бесами, и то безвоздушное пространство – это временное место пребывания падших духов. Они вот на видимом небе пребывают, на земле и в преисподней, то есть в аду, который внутри земли пока находится. Поэтому никто и не обещал, что там Бог должен сидеть где-то на облачке, или на какой-то звезде, или на какой-то планете. Это полное безумие, нелепость. Так думать, предполагать. Бог находится на духовном небе, которое недоступно ни для каких ученых, ни для каких там космонавтов, астронавтов. Оно недоступно. Туда можно попасть только определенным образом, как Бог установил. Поэтому в этой молитве мы указываем местоположение Отца и затем те требования, которые вы молитесь, знаете и должны осознанно просить и понимать, что вы просите. Мы еще вернемся вот к отделу прошений чуть позже, когда будем выяснять, что мы просим каждого лица Святой Троицы. Есть молитва «Символ веры», очень важная молитва, которая излагает суть нашей веры, и в этой молитве указывается место пребывания Сына Божия. Вот сейчас, где он сейчас пребывает. То есть он вознесся и сел одесную Отца, и паки, грядущие со славой, судите живым мертвым. То есть, и еще только придет опять, но уже со славой, судите живым мертвым. То есть, как бы второе пришествие, оно и будет второе. Поэтому, как бы, только два пришествия Христа. То есть, два личных, как бы, присутственных периода может быть присутствие Сына Божия с нами. Первый уже был в деле искупления, и второй в деле суда. Воскрешения нет, и суда, и все, открытие царства. Как бы Сын Божий приходит только по этим важнейшим случаям, и только два раза. Пришествие только два. Но явлений, посещений Сына Божия может быть бесчисленное множество. Но это или персональное посещение кого-то, или какой-то группы людей, и это посещение духовное. То есть ипостасно Сын Божий сел одесную Отца, и мы это исповедуем в своей вере. Поэтому мы никак не можем ожидать ипостасного пришествия Сына Божия прежде того, что указано. Это основа нашей веры. Это богооткровенная вера. Мы только исповедуем так, как Бог нам открыл, а Бог открыл то, что будет на самом деле, и как оно есть, это истина непреложная. Исповедуем, веруем так, и так живем и спасаемся. И вот молимся мы Сыну Божию, просим то, но никогда мы не просим «приди и вселися в нас или в меня». Отче наш, перебираем молитву, и другие молитвы, которые уже составлены святыми отцами и приняты церковью в употребление, и нигде мы не находим «Отец Небесный, приди и вселися в нас». «Отец Небесный, приди и вселися в меня». Таких молитв нет. То есть Бог не благоволит нам просить невозможного, безумного, ему неугодного. Поэтому просить о вселении Бога Отца или вселении Бога Сына нам не дано. Мы об этом не просим и не имеем права об этом просить. А вот молитва к ипостаси Духа Святаго, Царю Небесной, утешили души истины. И уже везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ны, и очисти ны от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Эта молитва напрямую призывает Духа Святаго прийти и вселиться в нас, христиан. Она входит вот в церковные молитвы предначинательные. Первый. Вот идет возглас священника, как бы. И сразу же в первой молитве идет Царю Небесной. Показывает, что перед любым делом, перед любым богослужением, прежде всего мы призываем и ипостась Духа Святаго. И призываем не просто вот обращением к ней и что-то, какие-то просительные прошения, какие-то просительные молитвы, а призываем прийти к нам и вселиться в нас. Не просто прийти к нам, потому что одно дело прийти к нам, Дух может прийти и как бы вот внешне к нам находясь, соприсутствовать, и мы можем общаться, говорить даже с ним, что-то получать, какие-то воздействия. Мы просим более глубокого проникновения. Мы просим вселиться внутрь нас, в наши души, в наш дух, в наш ум, в наше естество, и очистить нас от всякой скверны, и спасти души наши. Значит, очищение нас и спасение наше поставлено Богом в прямую зависимость от принятия в себя Духа Святаго. Это единственное лицо Святой Троицы, без которого мы никак не можем этого достичь. Понятно, что спасение невозможно без Отца и Сына, и Святого Духа. Но мы говорим сейчас с практической точки зрения, а не с богословской и догматической. Мы говорим сейчас с практической точки зрения. Так установлено. И это очень важно для молитвы, это очень важно для понимания нашего как бы жизнедействования в Боге. Потому что если мы неправильно будем сориентированы, мы можем всю жизнь прожить напрасно, в суе, обращаться к Богу и ничего не получать. а потому что нарушен порядок. Нарушена богоустановленность общения с Богом. То есть Бог пошел с нами на общение, но он установил для этого определенный порядок. Он установил так, и ничего нельзя изменить с нашей стороны. Мы можем только пользоваться этим, благодарить Бога. Но мы не можем ничего изменить. Это не наше установление. Установлено так, что наше очищение покаянием и спасение окончательно, да, зависит от того, пребывает ли Дух Святый в нас или не пребывает. Не с нами даже, а в нас. И вот это очень важно, потому что с нами он может быть в церкви, Дух Святый. И мы можем даже видеть его проявление. Вот обновилась икона на глазах у моих прихожан во время одного богослужения. Принес прихожанин икону, взял благословение, мы повесили ее на стену. Икона старинная, привезенная из России, вся была потемневшая, ну, от времени. Вот, и риза серебряная потемневшая, и лик потемневший, так приписано, довольно большого размера. Вот так примерно в пол человеческого роста среднего человека. Не баскетболисты, конечно. И она была хорошо видна, я совершал богослужение, и произошел уникальный случай, потому что иконы обычно обновляются незримо. То есть ушли люди, потом пришли, нашли икону, она обновилась. Это как бы постоянно так совершалось, обновление благодатное происходит незримо для людей. Здесь произошло уникальное событие в том, что на глазах у прихожан и я тоже заметил это во время совершения богослужения, ибо совершается кождение, и священник обходит иконы, кадит их, поэтому иногда и может взирать на них во время богослужения. И я, и прихожане, все, и хозяин этой иконы заметили вот это, как происходило прямо этот процесс. Вот он прямо сверху и пошел, с какого угла, и как пошел. И Бог оставил только один угол нетронутым, для того, чтобы можно было сравнить, что было, и что. Потому что если прошло полное видение, мы просто не поверили, что вообще она была другая. И этот прихожанин, который принес эту икону, он и после, как она обновилась, он не верил. Но настолько он был свежим человеком в церкви, то есть только недавно пришедшим. И для него это было потрясающее чудо. Он не мог поверить, пока домой не принесу и на место не повешу, где эта икона висела, я не поверю. Вот немножко напоминает это Фому апостола, да? Пока вот пальцем не вложу, вот такой. И он пришел на стену, где она была, повесил, и вот такое, как обычно, освещение, и увидел, что она сияет совершенно, и как бы окончательно уверился в этом обновлении. Значит, вот такие случаи говорят о том, что Дух Святый присутствует на данном богослужении. Он присутствует. Но это не означает, что он присутствует в каждом человеке, кто находится на этом богослужении. Я привел это для того, чтобы вы понимали разницу. И мы не должны обольщаться такими случаями, думая, что это вот как-то как бы спасительно для нас. Мы можем быть свидетелями великих чудес и погибать при этом. Это хорошо видно на примере отпавшего апостола Иуды Искариотского. Он видел великие чудеса Божии, он видел самого Господа, он прикасался к Нему, он слышал Его божественные речи. И тем не менее, это никак не содействовало Его спасению. То есть он от присутствия Сына Божия на земле и от теснейшего общения с Ним не получил никакой пользы. Более того, он получил вязчее осуждение. Потому что он умудрился это присутствие использовать себе в сугубую погибель. Он предал Господа, продал за деньги вот, и содействовал, так сказать, его мучениям, страданиям, вот этим предательством. И сам страшно закончил свою жизнь самоубийством и навеки пошел в ад. Есть Иудино место, то есть, чтобы место для такого страшного грешника. Но это нам не просто как бы исторический пример, а свидетельство, что мы тоже можем при самом тесном общении с Богом, вот как бы наружном, да, когда Бог как бы к нам вне, находится вне, иметь это общение и не спасаться. Но, имея общение с Богом, мы можем обольщаться. Говорит, как, ну, уже Бог, ну, даже с нами говорит вчера, вот даже мне из рук подал хлеб. А что последовало с Иудой? По хлебу вошел сатана. Разве это Господь послал сатану в Иуду? Иисус Христос? Нет. Иуда был открыт для сатаны. И ему не помогло даже то, что хлеб ему передал Господь. Но через вход сатаны открылось настоящее его, значит, внутреннее состояние, расположение, его злой выбор. Так и у нас. Поэтому не обольщаемся как бы внешним присутствием Бога с нами, если есть какие-то признаки явные этого пребывания. Это хорошо, это радостно. Мы должны благодарить Бога, это укрепляет веру даже людей. Потому эти все чудеса и знамения нужны, чтобы для слабоверных. Вот. Внутренней, духовной жизни, там свои чудеса. Там чудом является противление страсти. Победа над страстью греховной. Победа над демоном, который эту страсть насеивает. Победа над своей волей, которую мы склоняем к воле Божией, а не на грех. То есть там совсем другого порядка чудеса. И вот это обновление, очищение, прощение грехов – это величайшие, ничем незаменимые чудеса. Ибо внешние чудеса – исцеление, там, воскрешение мертвых, хождение по водам, накормление голодных там, малым количеством пищи, которое размножается намного. Это эффективные, такие эффектные чудеса для внешней жизни. Но что мне это дает для спасения? Только укрепление веры. Вот. А вот внутреннее перерождение от этого не изменяется. То есть, поэтому мы нуждаемся во внутреннем перерождении, во внутреннем очищении. И вот эту задачу нам помогает делать Дух Святый. И наша вся задача – подготовить себя, то есть стать сосудом, чтобы Дух Святый пришел и вселился, и продолжил очищение изнутри. То есть у нас не может быть окончательное очищение без Духа Святаго, находящегося внутри. Но предочищение определенной мерой должно произойти с нашей стороны, что мы можем, чтобы засвидетельствовать, что мы хотим по-настоящему измениться, быть с Богом, мы должны потрудиться. Потрудиться, поскорбеть достаточно, чтобы засвидетельствовать искренность своего произволения. И затем умолить Духа Святаго прийти и вселиться в нас. И вот когда вот это происходит, здесь начинается внутреннее очищение, которое и приводит к спасению. То есть настоящее спасение происходит только внутри нас. А то, что происходило внешне, это только создание условий. То есть вход в церковь, рождение, в купели крещения, участие в таинствах, в общественных богослужениях, чтение писаний, научение, получение дароведения. Это не есть сама по себе духовная жизнь. Это жизнь церковная, но еще не духовная. Это может быть и в духовной жизни, то есть как бы, если мы будем получать Дух Святый, благодать Духа Святаго от этих действий. Но это уже на этапе внутреннего духовного прозрения. Когда мы прозреем и будем в духовной жизни уже зреть, а не просто слепыми присутствовать. Слышать веяние Духа, глаголы Божии вот в себе. Различать их от бесовских внушений и ощущений бесовских, тогда мы сможем пользоваться уже как бы духовной частью этого. До этого времени это только служит подспорьем для вот, сохранения веры нашей внешней, для каких-то познаний внешних, опять-таки, которые мы потом могут и в духовную жизнь ввести, но пока они для нас внешние. Как действовать, как стоять, как креститься, осенять крестным знанием, как к иконам относиться, как-то кто, как кто. Это мы все познаем через внешнее наше обычное познание и действуем соответственно уставу церкви, там, традиции, положений. Вот, потому что там в церкви мир, порядок, там не может быть хаоса, произвола и чего-то. Все там чинно, по чину сделано, установлено. Вот. Но это все внешнее. А все внешнее нас не спасает. Оно подвигает на спасение, дает возможность, дает условия, но само по себе не спасает. Это необходимые условия, но недостаточные. Спасает нас вселение Духа Святаго. И если мы сохраним это вселение и будем в сотворчестве с Духом Святым очищать себя и изменяться. Поэтому и люди, улучшившие эту великую милость Божию, необходимую для их собственного спасения, именуются духовными. И жизнь эта именуется духовной, а не сыновней, а там, отчей или просто Божьей. Когда говорят Божьей и Божественной, трудно понять, о чем идет речь. Поэтому выделено слово «духовный», вот, чтобы понять, что духовный человек – это тот, который живет внутренней жизнью с Духом Святым. И он умудрился вот сдержать Духа Святого внутри себя, и он становится с этой минуты духоносным. Вы слыхали это слово, или встречали его у святых отцов, духоносный человек. Вот. Или автор, написавший значит, ну, какое-то произведение по внушению Духа Святаго. И церковь принимает это сочинение и выставляет на пользу для прочтения всем верным. Все святые отцы писали по внушению Духа, все пророки говорили и писали по внушению Духа Святаго. Об этом прямо сказано и в Писании, и церковь об этом нас учит. Святые отцы церкви. Поэтому вот ваша задача. Стать духоносным. Это не есть вершина. Это не есть совершенство. Это не есть нечто недостижимое. Это есть необходимое для спасения. Я вам от лица Бога и церкви это говорю. Это не мое личное мнение. Это не мое частное мнение. Богословское, это свидетельство истины. Если вы не стяжете Духа Святаго, вы не спасетесь. Таковы условия поставлены Богом. Поэтому церковь, подтверждая это, и дает нам молитву. Приди и вселися в нас, к Духу Святому, Царю Небесному. Он дарован Богом нам в кормчие. Глава Церкви Иисус Христос, а кормчий Дух Святый. В чем разница? Разница в том, что кормчий пребывает с нами, а глава может находиться где-то в штабе и только посылать нам указания, как действовать. А кормчий управлять должен сейчас кораблем. Вот, церковный корабль, да, плывет. Он должен быть с нами. В этом разница. И так Бог установил, что и три ипостаси находятся в разном отношении к нам, положении. И Дух Святый, как бы к нам самая близкая ипостась, без которой мы просто ничего не можем ни сделать, ни помолиться. И мы находим это в Писании. Никто не может, взываем, как апостол Павел пишет, мы не можем помолиться, не знаем, о чем потребно помолиться, если Дух Святый не будет звать Ава Отче. Вот. И в другом месте Он учит нас, что никто не может сказать Иисус Христа только Духом Святым. То есть даже обратиться к Богу Отцу и к Богу Сыну, Иисусу Христу, мы можем только Духом Святым. Совершение любого таинства происходит только Духом Святым. Получается, что все общение с Богом у нас идет через ипостась Духа Святого. Через эту ипостась мы и как бы заслуги Христа соживаем. Они для нас становятся ощутимыми, действенными, а не теоретическими. И благоволение Отца соживаем. И благословение всей Пресвятой Троицы. Вот. И как бы вот само ощущение жизни духовной, потому она именуется духовной, оно тогда появляется в доступной для нас полноте, когда Дух Святой вселяется в нас. Иногда поначалу до вселения Дух Святой действует извне и дает нам только мгновение, какие-то минуты, может быть, часы кому-то, пережить его благое воздействие. И в Писании такие кратковременные периоды описаны, что исполнен был Духа Святого человек. Вот. Но затем Дух Святой оставлял этого человека, потому что он не мог, еще не было заслуг Христа искупительных, и он не мог окончательно вселиться и жить в человека. Этого не было дано. Поэтому он мог прикасаться, мог исполнять, мог вразумлять, но не мог сопребывать постоянно с человеком. Вот. И тем более внутри. Вот. И поэтому даже праведники Ветхого Завета, мы знаем, все и шли в место, именуемое ад. Хотя не в мучение, в особое место, но это была все равно изоляция. На небо они не попадали. Уже после своей смерти. Живьем был взят только Илия Пророк и Енох. Вот. Но они еще потерпят смерть и будут воскрешены Богом. Это как бы особая у них миссия. А общий порядок такой, что умершие праведники Ветхого Завета все и шли в ад. Но не в мучение, а в место ожидания. И до искупления они находились там. И только когда Господь воскрес, победил ад, смерть, сатану и его бесов, он вывел праведников Ветхого Завета с собой в рай. И они вместе с разбойником благоразумным были вот первыми насельниками Царства Небесного, но еще душами только своими, ибо тела ждут всеобщего воскресения. И единственными исключениями является сам Господь Иисус Христос по человечеству, воскресший окончательным воскресением, Пречистая Его Матерь, Госпожа Богородица, которая была воскрешена Богом уже в совершенном теле, который будет, и Иоанн Богослов, который был тоже воскрешен Богом в особом промыслу, уже в совершенном теле. И еще предстоит также быть воскрешенным или святому пророку Илии, святянину, и Еноху, они тоже будут убиты зверем антихристом, и Господь воскресит их уже в совершенном теле, и они на небо взойдут, вот, как бы присоединившись вот к этому небольшому количеству людей, которые до всеобщего воскресения уже воскрешены Богом. Это особый промысел об этих людях, самых великих из всего человечества. Вот. Поэтому это особый случай, он не к нам не подходит. Итак, важно уразуметь, что без Духа Святаго мы не можем ни жить, не действовать, не спасаться. Поэтому преподобный батюшка Серафим Саровский в своей беседе с Матавилом указал на цель христианской жизни как стяжание благодати Духа Святаго. Это является как бы целью христианской жизни. Но он сам был духоносным и богоносным человеком. Есть разница между этим, хотя Дух Святый Бог и поэтому можно говорить, что человек богоносный, но мы как бы фразеологически, словесно различаем духоносного от богоносного в том смысле, что духоносец относит только ипостась Духа Святаго непосредственно в себе, а богоносный носит всю Пресвятую Троицу. Вот. Хотя Дух Святой тоже Бог, поэтому он как бы богоносный, но вот в том смысле, как мы хотим выразить, мы говорим богоносный по отношению к тем святым избранникам Божьим, которые носят всю Пресвятую Троицу. И вот батюшка преподобный Серафим Саровский правильно указывал о цели христианской жизни, но он не ставил задачу или не объяснял вот того важного момента, что есть стяжание благодати Духа Святого через какие-то добродетели, упражнения определенные в добродетелях. Потому что можно от чтения Писания с молитвой, со смирением Духа Святого благодать стяжевать. От молитвы, от таинств, от добродетелей, там, подания милости и так далее. Все это служит различными средствами к стяжанию благодати Духа Святого. Но есть стяжание самого Духа Святого внутри себя. Ибо в молитве мы просим вот, Духа Святого, приди и вселись в нас именно, вот, чтобы Он, ипостась, пришел, вселился в нас, а не просто дал свою благодать. Потому что благодать – это божественная энергия, как определенным образом передаваемая нам для какого-то конкретного воздействия. Вот. И это именно просто как бы божественное воздействие, и мы можем ее ощущать, получать пользу, какое-то изменение, но это не есть вселение Духа Святаго. Поэтому до вселения Духа Святаго цель христианина вот, с начала его сознательной жизни является стяжание благодати Духа Святаго. Стяжание благодати, то есть этих божественных прикосновений, воздействий, подготавливает человека, христианина, к вселению Духа Святаго уже, к ипостасному. И когда он вселяется, он становится духоносным, здесь и начинается основное дело спасения, которое завершается полным очищением человека от греха, уврачеванием его. Вот. И человек соделывается по образу Христа новым человеком, способным войти в жизнь вечную, в Царство Вечное Бога нашего, Святой Троицы. И это и есть цель его земной жизни. Он достигает этой цели. Но при этом еще есть дополнительные Богом поставленные цели. Это служение в церкви, служение Богу. Вот. И уже тут Господь каждому дает то, что он считает нужным. Одного делает апостолом, другого пророком, третьим учителем церкви и четвертым администратором, помощником и так далее. То есть много там есть различных таких важных и нужных дел, и они делаются людьми. Кто-то идет, Господь ставит молитвенником, он ничего не делает, только молится, но он великую пользу начинает. Кто-то активно действует, кто-то строит храмы, кто-то воюет и так далее. То есть кто-то кормит, добывает. Так и в жизни церкви все это имеет место. И поэтому важно каждое Богом установленное дело, надо делать его хорошо, качественно, с Божьей помощью, и еще отчитываться перед Богом, как рабы неключимые. Если даже сделали все повеленное, то мы, рабы неключимые, сделали только то, что должны были сделать. Поэтому спасение личное – это наша такая личная задача, главнейшая в жизни. А затем служение в церкви и Богу – то, какое Бог и церковь устанавливают для каждого из нас. И выходя в церковь, мы обязательно имеем там свое место и имеем свое служение. Но если мы не стяжем Духа Святого в себе, то нас никак нельзя использовать ни в каком служении. Потому что мы не можем ничего себя полезного как бы сделать, чтобы кому-то была от нас польза. Мы только являемся потребителями и ожидаем исцеления своего окончательно. Потому что больные люди и в этой жизни лежат в больницах, да, в госпиталях, в различных местах, где их содержат, и занимаются врачи и медперсонал тем, чтобы привести их в здравие, и в такое возможно, чтобы они опять могли включиться вот в жизнь внешнюю. Вот так и здесь. Если вы больны, духовно еще нуждаетесь в очищении, в исцелении, то вас никто не может еще использовать в активных каких-то полезных делах для церкви. А, ну, не во внешнем смысле, а именно в духовном смысле. И вы нуждаетесь в исцелении. Но как только человек получил исцеление и что-то может себя уже представлять, Господь тоже дает ему задачу, ставит его на какую-то должность, на подсвечник, и подсвечник ставит на высокое место, чтобы он светил всем находящимся в доме, то есть помогал тем, чем он может реально помочь, той благодатью, той силой, тем даром Божьим, который Бог ему же и дал, чтобы с него же за это и потребовать. Таков у нас порядок спасения и таково участие лиц Пресвятой Троицы. Осознав это, вы с сегодняшнего дня будете правильно молиться, осознанно молиться и правильно настроены и правильно ожидать, что с вами должно происходить. Поэтому при всей любви к Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому и ко Пресвятой Троице, вы теперь четко, ясно знаете разницу участия лиц Пресвятой Троицы не только в общем домостроительстве нашего спасения, а и в спасении каждого из нас лично. Что нам, ибо вот, отдельность этому человеку важна не только вот, как бы, вся догматика, и все вероучение правильно принять и содержать. Но важно, как к нему лично относится то, что Бог для него предоставил. Чтобы он мог воспользоваться этой милостью Божией. И теперь каждый из вас знает, что источником для нас к Богу вот, является Дух Святой. То есть мы через Него выходим на всю Пресвятую Троицу и им спасаемся. И поэтому и молитва наша должна стать к Духу Святому самой теплой, горячей, смиренной, ибо это для нас жизненная потребность. И просить у Него то, что нам нужно для спасения, и призывать на всякое дело, на всякое внутреннее и внешнее дело, всякое изменение. Мы берем благословение у Духа Святаго, помня о всей Троице, и призывая имя Иисуса Христа, мы помним, что мы призываем его Духом Святым, то есть все равно Божественная энергия действует через Духа Святаго ради имя Христа, ради его заслуг. Это тоже важно для делателя Иисусовой молитвы. Если мы не будем этого понимать, мы можем тоже иметь большие препятствия и как бы сами себе положить преткновение, думая, что все дело только в внешнем произношении или в количестве самих произношений. Количество и произношение правильное – это только инструмент, это основа. Но это само по себе ничего не дает. Можно произносить огромное количество раз имя Иисуса Христа бесполезно. Вот. Потому что важно, чтобы это произношение, призывание этого имени, да, провозглашение этого имени, это было исповедничеством. Мы как бы исповедуем имя Божие перед Святым Небом, перед бесами, перед страстями. И это исповедание работает в одном смысле во славу Божию, в другом на прогнание бесов, умаление страстей, очищение. То есть через имя Божие мы получаем и благодать Христову, и как бы опеку Духа Святаго, благоволение Отца Небесного, и все лица Пресвятой Троицы участвуют как бы каждый со своей стороны, своим отношением к нашему подвигу делания Иисусовой молитвы. Но мы должны помнить, что никто не может сказать Иисуса Христа только Духом Святым. Поэтому мы должны пребывать в Духе Святом и молиться Духом Святым. Для этого мы должны Его умолить, чтобы Он присутствовал с нами и в нас. Тогда имя Божие в нас оживет и окажет самую максимальную свою силу и возможность для нашего изменения. То, чего мы ищем, покаянного изменения и очищения себя. И молитва Богу Отцу через Дух Святый будет тоже действенной и оживет как бы для нас. И все наши действия, все наши добродетели, все наши подвиги оживут. Вот некоторые чада пишут мне, спрашивают, почему вот они там делают то, и то, и то, и то, и ничего у них не получается, почему у них нападает леность, уныние, нежелание ничем заниматься духовным, полезным, спасительным, не хочется ни читать ничего духовного, ни размышлять, ни молиться, а уж тем более там обуздывать плоть, там, и все. Так это все не хочется делать, делать это только по инерции, потому что так предписано, кое-как, небрежно, лишь бы отделаться, непонятно для чего. Ну, в общем, как бы жалуются на на такое положение. И недоумевают, почему это с ними происходит. А у отцов они читают другое, у отцы жили вот так, а мы никак не можем и близко как бы сравниться с отцами. И я объясняю вам. Вся причина в том, что святые отцы были духоносными прежде всего. И они стяжевали Дух Святой в себе. И поэтому для них все духовные дела, недобродетели оживали, становились действенными и результативными, плодоносными. А если не имеет в себе Духа Святаго, то что ни делай, ничего не получится. Кроме самообольщения. Поэтому деятельность, активная деятельность вот по этой псевдодуховной жизни, ее на самом деле нет, но человек думает, что она есть, она приводит только в жуткую прелесть. На этом прелесть. Когда нет Духа Святаго, то человек заменяет это отсутствие присутствием своего мечтания. То есть он только мечтает, что он благодатный, что у него есть Дух Святый, что он действует Богу угодно. На самом деле взамен приходят демоны, духи зла. И он ведет духовную жизнь. Но уже слово «дух» имеет в виду злой дух, демон. То есть он ведет демоническую, бесовскую жизнь. Находится в бесовской прелести, а не в духовном качестве. И одумает по обольщению своему, что это и есть духовная жизнь. Это очень тяжелое повреждение. Почему оно возникает? Потому что человек по гордости, опираясь на себя, на свою самость, самочиние, и все проявления гордости, вот, активно пытается действовать в том мире, в который он туда еще не вошел. В придуманном духовном мире. Не в реальном, а в придуманном. Но реальностью этот мир только открывается демонической стороной для него. И поэтому попадает во власть бесов. И те уже ему там что нарисуют, то они сами что хотят, то нарисуют. И ощущения ложные, и помыслы, и все в такое вложит, что и человек поверит, что он там и святой, и праведник, и пророк, и духоносный, и что хочешь. Это все обольщение. Чтобы этого не было, мы должны реально, а не мечтательно, трудиться, скорбеть, чтобы стяжать сначала благодать Духа Святаго со всех возможных для нас доступных источников, а затем умолить самого Духа Святаго прийти и вселиться в нас. И вот с этой минуты мы станем по-настоящему христианами. Мы как бы закрепимся в церкви, мы закрепимся на лозе и начнем получать, на лозе в смысле Христос, да, и начнем получать от лозы, да, то есть Духом Святым, вот эти соки жизни. Вот, и приносить плод. Таков порядок. Так мы должны действовать. И благодарением Бога мы это узнали. И с этой минуты, с этого дня мы начинаем осознанно, правильно трудиться, чтобы стать духоносными. И да поможет в этом нам сам Царь наш, Бог, Дух Святой и Сын Божий, и Отец Небесный, вся Пресвятая Троица, молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых. Аминь.